Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе.
Здравствуйте, воистину воскресе.
Давайте, батюшка, предлагаю вам поговорить о такой тонкой границе между любви к себе и эгоизмом. И, наоборот, грехом себялюбия, да? То есть, с одной стороны, мы и сейчас слышим в нашем современном мире о том, что нужно себя любить, и очень сложно даже человеку воцерковленному не поддастся этим трендам, так сказать. Ну и тем более нам Господь сказал, что мы должны любить ближнего, как самого себя, значит, мы изначально и самого себя должны полюбить. Но, с другой стороны, вот действительно, вот это вот себялюбие, вот этот вот эгоизм, где вот эта вот тонкая грань? Давайте начнем с определения, наверное, да?
Ну, давайте попробуем с такой точки зрения посмотреть. Мы же знаем, для христианина важное такое, что ли, самое главное его служение, да, это любить Бога и любить ближнего. Вот, да, то есть, и исходя из этого, все остальное начинается уже выстраиваться. А что значит любить Бога? Известно, исполнять его заповеди, да, то есть, ага. Дальше, а что значит любить ближнего? Да? То есть поступать с ним так, как чтобы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Не делать ему того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. То есть вот в этом смысле, возлюби ближнего как самого себя, да, то есть вот как ты хочешь, чтобы к тебе относились, старайся относиться так же. Хочешь, чтобы тебе служили, помогали, да, то есть служи ближнему. Хочешь, чтобы понимаешь, что у тебя есть определенные немощи, и допускаешь, что эти немощи могут быть у другого. Если ты хочешь быть себе максимально строгим, хорошо, прекрасно, почувствуй, как это непросто. И отнесись снисходительно к другому человеку, которому тоже может быть непросто. Но ты-то сумел себя как-то заставить, ты-то сумел уразуметь, увидеть это. Не факт, что это видит ближний. И требовать с него то же самое, как ты, что ты, ну, скажем, делаешь ты, это будет очень неправильно. Да, то есть, и поэтому вот именно как самого себя, да, то есть вот в этом смысле, то есть изучай себя, смотри, с какими трудностями ты сталкиваешься, с теми же трудностями сталкивается твой ближний. Поэтому ты хочешь ближнему что служить, ну и служи ему, служи в том состоянии, в котором он находится. А вот не факт, что он находится, ну, скажем так, на высшем состоянии, скажем, такого духовного развития, душевных сил, то есть разумения, эмоционального, волевого состояния. Поэтому вот изучай себя, смотри свои слабые стороны, да, и понимай, что эти слабые стороны присущи и другому человеку. Ну и не требуй с него сверх мер.
Давайте, батюшка, рассмотрим несколько ситуаций, потому что, я думаю, каждый, да, православный христианин сталкивается с тем, что в теории вроде бы все понятно, но на практике непосредственно, когда какой-то конфликт между ближним, да, и тобой происходит, непонятно, что конкретно делать. Вот это касается, например, взаимоотношений между мужчиной и женщиной, либо между таким младшим поколением и старшим, с родителями, например, да, когда, казалось бы, человек все делает самое хорошее для своего супруга, например, для своей мамы или для свекрови, а в ответ он, ну, какое-то, может быть, недовольство постоянно получает, может, какое-то понукание. И получается, что, с одной стороны, ведь даже в психологии есть вот этот термин «созависимые отношения», когда человек отдает всего себя, да, даже не жалеет себя, он самое лучшее отдает, и он-то себя не жалеет. И, казалось бы, это же очень вписывается в православную концепцию, когда ты отдаешь всего себя другому,
ну,
человеку.
Там вписывается так, когда ты не требуешь себе взамен того же самого. Вот тогда это православная концепция.
Но человек может и не требовать, но он просто себя теряет. Он,
ну,
просто
хорошо, для православного это хорошо. Для православного он должен постепенно себя полностью, скажем так, истратить и зайти к Господу. С точки зрения православного. С точки зрения житейского, светского понимания, да. Тут нужна, вот для этого и нужна психология, да, чтобы себя там где-то не потерять, себя не растратить, все остальное. А для православного это как раз не проблема. Полностью отдай себя всего. Отдай сердце свое Богу и ближнему.
А тебя обижают.
Да, ведь еще, знаете, очень хорошее есть положение, да, что не важно, любит ли тебя, важно, что любишь ты. Важно, что в твоем сердце есть любовь. Вот это важно для вечности, для Бога, для Царства Небесного. А для здесь земной жизни, ну да, вот. Хочешь быть первым, будь последним, говорит Господь, да? Хочешь, чтобы, скажем так, тебе служили, будь слугой всем.
Ну тут, знаете, батюшка, такая тонкая грань вот как раз во взрослого поколения касается, потому что наши мамы, бабушки часто считают, что они лучше знают, что нам надо. И они ведь искренне считают. Они же не на
зло делают. Это считают с точки зрения исполнения евангельских заповедей, это одно. А если с точки зрения, опять же, житейской мудрости, это другое. С точки зрения житейской мудрости они могут заблуждаться. С точки исполнения житейских заповедей, но она, если этот человек, ну, скажем, хоть в какой-то степени владеет этой духовной мудростью, евангельской, да, то он никогда как бы так вот...
Но конфликты-то все равно происходят в итоге.
Нет, самое главное, что если человек владеет вот этой евангельской мудростью, да, то конфликт-то будет только с той стороны, с другой, да, ну, тут уже... Будет человек молиться, чтобы Господь ему дал мудрость, чтобы этот конфликт либо уврачевать, либо как свести его к минимальным каким-то возможным проявлениям. Вот, тут все нормально. И не будет пытаться во что бы то ни стало мудрый христианин, во что бы то ни стало другого как-то переделать, заделать как-то его под себя.
Но мы же не все на 100% мудрые христиане.
Нет, я и говорю, что тут это нет. Конечно, это чисто констатация факта, понимание, да. То есть, если человек возрастной, там, родители, как-то еще, если они владеют, да, то есть они не будут сверх чего-то, да, там, загибать руки, выкручивать там человека, да, потому что будут понимать, что есть его возможное участие, есть обязательно ответное участие того, на кого он пытается воздействовать, и есть присутствие Божие. Вот эти вот, опять же, три стороны обязательно. И в какой мере, да, мы можем делать так? То есть, со своей стороны максимально сделай все, что можешь, но не жди результата, потому что в этом процессе, в этом результате еще как минимум две личности – Бог и тот человек. Поэтому ты сделал, ну, скажем, условно говоря, предположим, каждому отдадим по 33% из 100. Ты свои 33 полностью сделал, выполнил, ну, а остальное как получится? Ну, предположим, Господь тоже свои сделал, да? Даже не предположим, а точно уверен, всегда Господь точно сделал. Или, скажем так, сделаем так, 10% отдадим людям и 90% Богу, да? 90% свои Господь всегда выполняет, да? Нам наших 3% и 7% того, на кого мы воздействуем, да, то есть мы свои 3% выполнили, Господь априори свои 90% выполнял, но вот ждем эти 7%, насколько они будут выполнены. Если они будут выполнены, ну, в какой-то степени, в какой степени они будут выполнены, так скажем, да, в той степени человек будет получать все это, как бы исправлять свой путь или не исправлять, куда-то идти или не идти.
Мне так нравятся эти математические сравнения.
Ведь у меня первое же образование техническое, поэтому я так иначе все в техническом смысле как-то так смотрю и как бы в эту канву пытаюсь.
Я вспомнила момент, я сама крестилась и пришла к вере, когда мне было 15. И вот как раз в тот период я от школы ходила на олимпиаду по математике, и там участвовала девочка из области, дочка священника. И какой-то другой парень начал к ней приставать. Мы на олимпиаде по математике, ты вот тут вот выигрываешь призовые места. Какой Бог вообще? О чем речь может быть? Вот даже вот это вот банальное... Святая Троица, это же вообще что-то странное и непонятное. Она говорит, что тебе непонятно? Ось ОХ, это значит Бог Отец, ОУ и ОЗ, что тебе непонятно в Святой Троице? И у меня так это в свое время в 15 лет очень...
Как прекрасно и замечательно. Согласен? Согласен.
Ну, насчет вот все-таки отстаивания, да, своих или, наоборот, служения, сейчас же очень много и модно, опять же, говорить про вот эти личные границы. Вот. И все поддерживают это, что действительно... А как получается православному человеку не поддерживать вот эти вот свои личные границы? Ну вот хотят ездить на тебе, выражаясь житейским языком.
Ну смотря куда. Если хотят ездить на тебе, чтобы приблизиться к Богу, так это прекрасная езда.
Ну это, знаете, это такая православная шутка о том, что да, я на тебя ору, конечно, но ты спасайся за мой счет.
Нет, если хотят ездить именно вот именно в направлении к Богу, это одно, да, и чтобы ты их повез, помогал им туда идти. Если же ездят и в какой-то там вредности, еще из чего-то, ну да, какой-то...
Ну из эгоизма обычно.
Из какого-то эгоизма, да. Ну, как-то вот смотри, уразумевай, насколько эти границы допустимы, да, то есть если, насколько этому человеку будет вообще полезно, что ты вот ему будешь способствовать и как-то потворствовать в чем-то, да, то есть есть вещи, где ты должен просто сказать «нет», Ну, дальше идти уже будет невозможно, потому что для тебя это будет не спасение. Я-то в данном случае свой путь не теряю, я ко спасению иду, но для тебя это уже будет крайне неполезно. То есть, опять же, мудрость, самая простейшая евангельская мудрость, она и простейшая, и сложная. Да? То есть, человек, имеющий вот это вот духовное рассуждение, это разумение, он всегда это, ну, по замыслу должен понять, и поступить именно так, как угодно не только тому человеку, не только мне, а как угодно, конечно же, Богу. Вот.
Что касается детей. Приходят дети из школы и жалуются. Бывает, жалуются на одноклассников. Ну ладно, одноклассник — это как-то еще туда-сюда. Бывает, жалуются на учителей. И ведь действительно бывают случаи, когда учитель...
Ну, спрашиваю, учитель... можешь потерпеть? Могу, терпи. Не можешь? Ну, пойдем разбираться.
А и вот нужно ли вставать на сторону ребенка, либо вот мы знаем, да,
где-то
что...
Где-то надо, где-то встать на сторону.
Потому что ведь часто родители, они начинают оправдывать именно из, казалось бы, хороших побуждений, чтобы ребенок научился думать за другого человека, да, они начинают говорить, ну, может быть, ученица накричала, у нее там зуб болит, еще что-то.
Да.
Но ребенок-то это слышит, как ты меня не поддерживаешь.
Да, ты меня предаешь.
Да.
Вот, тут вот надо тоже с ребенком самим. Ты готов, что если мы пойдем разбираться, я не всегда буду на твоей стороне. Иногда я все-таки ту сторону тоже буду слушать и слышать. Нет, папа или мама, да, если ты меня не защищаешь, не это, то ты меня предаешь. Ну что ж, идешь, защищаешь своего ребенка, а к Господу обращаешься, Господи, помоги. Помоги в этом случае. В этой ситуации, как бы я ни поступил, я в лице либо учителя, либо того родителя, который, значит, либо в лице ребенка моего, я все равно буду неправ. Помоги. Помоги, чтобы это максимально извлечь пользу. Да, с потерями. Пусть эти потери будут у меня, пусть это потери будут какие-то вот здесь вот. Но чтобы там все это вот. Не будем никогда забывать при этом вот третью важнейшую составляющую общения, обращения к Богу. Где-то можем мы, где-то может наш оппонент, ребенок или кто-то другой. И всегда надо просить у Бога. Всегда надо просить у Бога и просить Его присутствовать в этом, и участвовать, и помогать преодолевать эти вот затруднения.
В самом начале передачи вы сказали, что нужно быть максимально строгим к самому себе.
К самому себе, можешь, да.
Максимально понимающему ближнему.
Да.
И вот тут вот такой момент. Когда ты понимаешь ближнего, например, ну, возьмем самый простой момент, там, не знаю, незначительный, например, пост, да, ты понимаешь ближнего, что, ну да, он там много работает, понятно, что вечером хочется там поесть, может быть, не хватает каких-то там, не знаю, питательных элементов, еще что-то, ты понимаешь это. Но потом ты как бы вроде начинаешь и себя понимать в этих моментах, потому что ты так правдоподобно, может быть, или с таким рвением оправдал своего ближнего, и почему бы и себя не оправдать? У тебя же тоже много работы.
Ну да, вот себя-то оправдывать не надо, а ближнего оправдать.
Вот как вот это?
Тут вот ситуация какая? К посту надо тоже подходить это с рассуждением. Когда мы говорим о букве поста, это одно. Когда мы говорим о духе поста, это другое. То есть, если, скажем, ну, в какой-то ситуации действительно, даже где-то отступив от буквы, я понимаю, что я не отступаю по духу от поста, да, то есть я внутри себя, да, ради чего, собственно, пост и задумывается, хожусь в правильном состоянии, да, по крайней мере, не вижу, что я от этого отступаю, и прошу Господа, если это все-таки где-то отступление есть, чтобы Он мне помог и вразумил, и, скажем так, исправил, направил, и привел, повел, да, вот это так. А если что касается именно буквы, то тут опять же, ну, если, предположим, человек имеет какие-то ограничения по возможностям, да, в силу возраста, в силу болезни каких-то еще, но тем не менее он будет это все делать, то, естественно, он может, ну, не совсем к благодатному состоянию, благостному состоянию прийти в этом посте, да, то есть он вместо того, чтобы, скажем, съесть какой-то продукт, пусть даже не постный, и при этом не получить, скажем, какие-нибудь, может быть, сложности по внутреннему состоянию желудочно-кишечного тракта, ЖКТ так называемого, да, что очень часто бывает, кстати, еще чего-то, и потом не попасть в больницу, не сесть на какие-то таблетки, то есть, да, элементарное разумение, да, то есть, но при этом... Ну, вот я такой привожу пример, да. Если вы знаете, да, что вам нельзя без какого-то, значит, белкового продукта, как то, например, мясо, вы можете какое-то сделать себе, приготовить это мясо, отварить его, еще что-то, да, и как лекарство его вкусить. Но вот поехать на шашлыки вы не можете. Там и там мясо. Но шашлыки – это будет развлечение, это будет отступление от поста, а тут будет просто поддержание своей жизнедеятельной функции. Вот и все. Да, то есть, и при этом пост у вас, стол у вас может быть абсолютно постным, но при этом после или перед, или еще где-то как-то, да, вы можете вкушать какой-то продукт как лекарство, как вот поддерживающий, да. Или опять же, другой момент, не может человек есть кашу, ну не может, не принимает у него желудок, да, у него там после этого все плохо. Ну, значит, добавляй тот продукт, который тебе нужен. То есть все с рассуждения, все с благословения, посоветоваться со священником, да как быть, как что. То есть все это можно проговорить в сложности, да, и стараться в этом придерживаться. Да. Отступление где-то что-то, ну, там уже по месту это все решать. Ну, вот. А к себе, опять же, смотри, да, то есть можешь выдерживать – выдерживай, не можешь – ну, вот эти допущения делай. А ведь же, ведь мы должны себя понимать, да, то есть устав поста составлен, в общем-то, для, скажем так, здоровых людей, ну, центрального Среднеземноморья, да, где хорошая погода, температура, благо, все вот это такое, да, то есть где действительно, съев несколько каких-то, скажем так, фиников, человек получит вполне нормальное состояние на целый день, и запив это хорошей чистой водой. И, например, где-то на Урале это вот не пройдет.
Ну да, мы даже в обычной жизни знаем, что летом можно здесь поесть немножко фруктов, и да, тебе хорошо. А зимой тебе постоянно хочется кушать.
Да, конечно. И зимой, и совсем другая ситуация. Тут другая температура, тут другие климатические условия. И это надо тоже принимать. Можешь, держишь, получается прекрасно, хорошо, замечательно. Иди, делай, живи в этом направлении, да, но к ближнему обрати на него внимание, да, если он где-то еще не очень твердо где-то вот стоит на этой позиции, да, то есть посмотри, порассуждай с ним, да, то есть где-то допусти какое-то к нему снисхождение, да, то есть и дальше, то есть, опять же, понимая, да, что буква, она лишь как некоторый такой, что ли, поддерживающий элемент, да, ну, условно говоря, костыль или как мы, очки, но не сами глаза, не само, не сам позвоночник, не само, как бы так, возможность ходить, не сами ноги, только поделить, да? А вот уже глаза, ноги, сам человек, да, это его душа, да, вот в этом переложении, да, то есть, а для души смотри как, что полезно, что не полезно, да, то есть, поэтому, может быть, вкушение какого-то продукта и отказ от какого-то, например, удовольствия, оно как раз и будет компенсировано.
Отец Александр, давайте поговорим немного о гордости и гордыне, потому что тоже касается вопрос себялюбия. С одной стороны, мы знаем, что православие категорически против гордости, гордыни, да, потому что это грех и один из самых тяжелых. Ну, хотя, наверное, деление на тяжелый и легкий грех это очень такое условное, да. Вот. Но тем не менее, возьмем ситуацию, когда человек был в какой-то трудной жизненной ситуации, да, у него было все плохо, на самом дне, как говорится, был, взял себя в руки, занялся здоровьем, построил свой бизнес, завел семью. Ну, как тут не гордиться тем, что вот я такой молодец, вылез из ямы.
Ну, для православного проблем-то ведь нет. Очень есть простейший
проблем рецепт. Проблем нет, легко, все гордятся, да, довольны.
Есть простейший рецепт, да. Когда я ощутил в своем сердце вот это вот, ну, так называемый приступ гордыни, хотя он только до моего, скажем, такого определения, что это, он будет приступом гордыни, да, я говорю в себе: Господи, как хорошо. Как я тебя благодарю, какая радость. Ты помог мне, ты сделал, ты включил меня в этот механизм получения благого дела, создания семьи, рождения детей, повышения благосостояния. Господи, как хорошо, как радостно, все.
Ну и то же самое касается детей, если все. Там дети, например, спортсмены, олимпийские, да, успешные, еще что-то да. еще.
Ну, вот тут, да, видите, спортсмен-то ведь это ведь не совсем как бы и хорошо.
А вот тут знаете какой момент? Почему я именно про спортсменов заговорила? Потому что если именно спортсмены, они же огромное количество им времени, сил, здоровья тратят,
да,
на это. И поэтому они в штыки воспринимают, как это? Ну, это мои заслуги, это я тут.
Спортсмену сложно, да. Вот. Если спортсмен это понял, он, конечно, достиг самого главного. Если спортсмен это не понимает, ему сложно от этой гордыни избавиться. Но я все-таки говорю о каком-то среднестатистическом православном человеке.
Ой, ну, будем честны, отец Александр, мы все среднестатистические православные люди сходили 3 раза в спортзал и считаем, что мы вообще такие молодцы, просто куда деваться?
Нет, ну, тут вот, опять же, да? Спорт, я почему сказал, что спорт – это хорошо, но спорт – это не значит, что это какое-то достоинство. В каком смысле? Да, ведь приходится спортсмену платить своим здоровьем. Эта плата очень высокая на самом деле. Да, может быть, он на каком-то подъеме, пике получает какие-то там материальные вознаграждения и какие-то как-то вот такое вот благо расположено, да, к нему атмосфера такая, все остальное. Но ведь по результату, когда заканчивается спорт, он ведь, в общем-то, ну, очень часто бывает, себя плохо очень чувствует, да, не говоря какие-то более даже тяжелые слова, там, инвалидность, все остальное, да. Поэтому тут надо правильно понимать, спортсмену, ну, вот на каком-то этапе он только вот в этом состоянии, да, и потом-то, поэтому я, если понимаю это, да, из-за своего близкого, он у меня спортсменом занимается спортом, я за него молюсь, Господи, помоги ему, да, не дай ему вот это улететь-то туда, вот чтобы там так возгордиться, да, что потом, когда он вернется уже, когда уже его результаты будут не такие высокие, не такие, и он разочаруется, и вообще все-все бросит, и вообще неизвестно, что с ним случится, да, и здоровья уже не останется, да, и полноценно жить-то не сможет, да, потому что привык к тому, вот, постоянно к этой славе, к этому вот к экстриму такому, что ли, да, вот такому напряжению, да, и там раз, а надо продолжать жить, а надо, а жизнь-то еще только началась, да, 20-30 лет, да, то есть начало жизни, собственно. То есть тут, конечно, вот понимающий человек будет вот примерно так, я думаю, молиться, да. А если человек сам, будучи владея этим всем, да, вдруг понял это, осознал, так прекрасно, хорошо, он когда, он всегда в нем это ограничитель будет срабатывать, да, то есть это я, а это уже Господь. Тут я могу вот до сюда, да, вот это от меня зависит, от моей воли, от моего усилия, от моего старания, да, а тут уже от Бога, тут уже дальше как Господь. Так что вот я думаю, тут тоже все решаемо. И вот еще раз повторюсь, да, есть простой процесс, простой рецепт, когда человек вдруг ощутил в себе вот это вот такое-то внутреннее такое состояние, ну, как назвать, приступ такой, что ли, гордости. Да, ее всегда можно разделить с Богом, и эта гордость превратится не в греховную гордость, а в достославную.
Благодарность.
Да, благодарность Богу.
Отец Александр, правда ли, вот слышала такое мнение, что, по сути, любой грех, он связан с нашей гордыней? То есть я осуждаю, почему? Потому что я считаю, что, ну, я лучше знаю, да?
Да, как бы, это как бы вот и сравнивают нашу душу с почвой, да, добродетель – это добрую культуру, которую мы посадили, а вот грех, в том числе, особенно грех гордыни, тщеславия, гордости, это тот сорняк, который постоянно лезет, 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 да, то есть вроде ты удобряешь свою вот, и культуру-то добрую, да, то есть как-то стараешься себя сделать лучше, а вот сорняк, он постоянно где-нибудь да пытается вылезти, да, то есть и вроде ты доброе сделал, да, он раз тебе где-то это доброе взял все, испортил как-то так вот, вот привел в какое-то нехорошее состояние, да, это так, ну, опять же, предупрежден, вооружен. Я об этом знаю, я это понимаю. Я, в общем-то, знаешь, если я сделал вот это доброе, то сейчас обязательно будет вылезать вот это вот то нехорошее что-то. Ну, буду внимательнее более, да. То есть, и когда, опять же, оно приступит ко мне, да, сделало доброе дело, сказал, Господи, как хорошо. Раз чувствую, да гордынька опять меня, так это же я сделал. Господи, как хорошо, что ты мне помог это сделать. Что ты меня узрел, что я могу быть участником этого доброго дела от тебя производимого. Ты это делаешь, да, и где-то ты узрел, что мне можно и со мной вместе, вот как-то это, я могу с тобой это разделить, да. На самом деле ведь Богу ничего вообще не нужно, чтобы управлять вот как-то так миром за ним, об нем заботиться, все остальное, да. Мы, по большому-то счету, ему в этом смысле где-то мешаем, да, но при правильном отношении, да, вот при правильном взаимопонимании можно стать добрыми помощниками Богу. То есть, и Господь предлагает это, да, вот болеет человек, да, то есть, вот он как-то что-то лечится, да, ну, помолись за него, помолись. И ты, если он исцелеет, а еще лучше, не только исцелеет, а еще и станет, обернется к Богу, ты участник. Бог это без тебя бы сделал, но он тебе предложил некоторую, ну, прости, есть такое слово, некоторую квоту. В этом его благодеянии. Используй эту квоту.
Как интересно, вот да. Такими образами интересными да. Предлагаете
хочешь,
взглянуть.
Да, хочешь, вот, пожалуйста, используй. Без тебя все сделается. Но если ты стал участником, значит, ты приложил уже, и Бог тебя взял для этого участия. Прекрасно, хорошо. Ты уже, и тот человек действительно, когда он даже скажет, благодарю тебя за молитву, он скажет, это не в пустое место. Ну, ты в меру своих сил-то тоже постарался, и ты опять Богу благодарность. И вот это вот взаимный такой круг общения. Человек, душа, Бог, и вот все вот это вот. Так что вот таким образом предлагаю попробовать на это взглянуть.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спаси Господи, до свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.